Порой сама мысль об онкологическом заболевании может довести человека до ужаса. Однако не стоит драматизировать, ведь сегодня, даже если подтвердятся самые мрачные подозрения, современные технологии могут подарить десятилетия полноценной жизни. Если, конечно, вы сами вовремя примете верное решение.
Основная задача, чтобы опухоль получила максимальную дозу лучевой терапии, а окружающие органы и ткани получили как можно меньше дозу.
Имея знания об этих нескольких узлах, мы будем понимать, есть опухоль в других или нет.
Мы всегда ставим на чашу весов необходимость для пациента и, возможно, гипотетический вред, который мы можем нанести этим исследованиям.
В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина каждый день исследуют, внедряют, лечат, спасают, дают надежду, дарят годы жизни. Непредсказуемые коварные онкологические заболевания притягивают внимание ученых и врачей, заставляют проводить в лабораториях и операционных сотни и тысячи часов. Цель номер один – вовремя понять, с чем имеешь дело. Идентифицировать тип опухоли, ведь в данном случае время всегда работает против нас. Расскажите, пожалуйста, что это за технология и для чего она применяется?
Позитронная эмиссионная томография – это такой гибридный метод визуализации, помещающий в себя и введение радиофармацевтических лекарственных препаратов, излучающих с различными изотопами, который оценивает метаболические изменения в опухолевой ткани, оценивает наличие рецепторов для конкретной опухоли. И мы подбираем как раз тот элемент, который, возможно, требуется опухоли. Например, такие опухоли, как лимфомы, очень активно накапливают радиофармпрепарат фтор-дезоксиглюкозы. Это обычная глюкоза, связанная с изотопом 18-го фтора.
Это, получается, радиохимики взяли глюкозу, которую мы все потребляем и любим, прикрепили туда радиотерапевтический препарат, то есть такую радиометку, ее вводят человеку, она циркулирует и накапливается в опухолевой клетке.
Если очень грубо, да, действительно процесс такой.
Мне сюда головой лечь, да?
Да, вы ложитесь головой в подголовник. Пациент после введения радиофармпрепарата ничего не чувствует. Для него это проходит незаметно. Среднее время исследования занимает от 15 до 30 минут нахождения на самом сканере.
Принцип такой. Радиофармпрепараты излучают позитроны, положительно заряженные частицы. Их и будет видеть томограф. Глюкоза нужна, чтобы радиофармпрепараты попали именно в опухолевую ткань. Известно, что раковая клетка поглощает глюкозу в гораздо больших объемах, нежели здоровые клетки. В итоге вещества, излучающие позитроны, накапливаются в новообразовании и метастазах. Это хорошо видно в томографическом изображении. Врач может определить не только анатомическое положение и четкие границы очага, но и активность опухолевых клеток.
Чаще всего мы, конечно, исследуем все тело, прям от макушки до стоп или до коленей, захватывая максимальные зоны того самого возможного метастазирования опухолевого процесса.
Именно метастазы, которые, да, могут
именно
быть?
Мелкие отсевы, метастазы, их количество по данным рутинных методов сделать иногда или очень сложно, или практически невозможно. МРТ очень чувствительный метод и достаточно имеет хорошую специфичность, то есть, ну, точно определяет опухоли.
Насколько маленькие опухоли может диагностировать такой прибор?
Была такая легенда, что мы видим отдельные клетки. Нет, конечно, отдельные клетки мы не видим. Есть разрешающая способность любого ПЭТ-сканера. Считается, что очаг менее 4 мм вполне может не накопить радиофармпрепарат. Точнее, он его накопит. Просто кристаллы детекторов или даже цифровая схема не сможет уловить такой размер. Хотя, если уровень накопления очень высокий, иногда мы видим накопление и в 2, и в 3-миллиметровых пораженных лимфатических узлах.
Слово «радиация» у всех вызывает сразу опасения. Скажите, насколько безопасно пациентам проводить такую диагностическую процедуру?
Мы всегда ставим на чашу весов необходимость для пациента и, возможно, гипотетический вред. И всегда в данном случае необходимость, целесообразность проведения процедуры будет значимо выше. Да, пациент получает дозу радиофармпрепарата, и он становится в этот момент сам источником излучения. Но мы используем ультракороткоживущие изотопы, которые распадаются достаточно быстро. То есть даже препарат фтор-дезоксиглюкоза, к нему период полураспада 109 минут. Через 10 часов никаким уже практически детектором не обнаружить в нем активность.
Одним из самых востребованных современных методов диагностики некоторых видов онкозаболеваний – сегодня является эндоскопия. Эндоскоп представляет собой длинный гибкий зонд, оснащенный миниатюрной видеокамерой. Его вводят в организм пациента через естественные пути. Продвигая прибор, врач изучает видеоизображение на экране монитора и получает полную и точную информацию о состоянии органов.
Мы можем визуализировать слизистую и оценивать ее архитектонику, увеличенную в 115 раз. И мы можем смотреть микрососудистый рисунок. А по микрососудистому рисунку определять воспалительное это заболевание, дифференцировать с доброкачественной неоплазией, таким как полипы, аденомы, либо это какие-то злокачественные опухоли.
Термин эндоскопия произошел от двух слов. Эндос – внутри, и скопио – наблюдаю, смотрю. Правда, сегодня впору задействовать и третье слово – лечу. Через специальный канал эндоскопа врач может ввести определенные хирургические инструменты и во время манипуляции взять биопсию подозрительного участка ткани или даже удалить новообразование целиком.
Если мы определили какую-то неоплазию, аденому ли, либо это рачок небольшой, либо даже инвазивные формы рака, в процессе диагностики мы можем определить стадирование, глубину инвазии опухоли и состояние регионального лимфоколлектора. Если мы увидели опухоль на раннем стадии, мы уже видим и 2-3 мм в диаметре, то и глубина инвазии не глубже подслизистого слоя, то мы собираем мультидисциплинарный консилиум онкологический, где встречаются и эндоскописты, и врачи-онкологи, и химиотерапевты, и лучевые диагносты. И принимается коллегиальное решение возможности определения органосохранной операции. Раньше нам нужно было делать большие открытые операции, чтобы такие опухоли пищевого удалить. А здесь буквально на 3-4 сутки пациент начинает, ходит он с первого дня, кушает он на следующий день, а через 3-4 дня он выписывается домой.
Еще один распространенный миф. Если у вас обнаружили злокачественную опухоль, вас непременно ждет полостная операция. Пораженный орган будет удален, а напоследок останется заметный шрам. Конечно, на поздних стадиях онкологических заболеваний удаление органа вместе с опухолью порой единственный способ спасти жизнь пациента. Однако сегодня последствия хирургического лечения не столь драматичны, как 10 или 15 лет назад.
У нее опухоль в молочной железе, она достаточно большая, и поэтому всю эту опухоль, всю эту ткань молочной железы надо удалить и сделать ей биопсию сторожевого лимфатического узла. Вот здесь вот крестиком подмышечной области отмечено, где планируется взять биопсию сторожевого узла.
Это для того, чтобы понять, что за опухоль?
Это для того, чтобы понять, есть поражение лимфатических узлов или нет. Раньше для того, чтобы понять, было поражение или нет, удаляли все лимфатические узлы. Теперь мы возьмем биопсию сторожевого лимфатического узла. Это один или два или три лимфоузла, а в подмышечной области их 30. Да, и имея знания об этих нескольких узлах, мы будем понимать, есть опухоль в других или нет, соответственно, это снижает риск каких-то осложнений.
Это более щадящие полосы.
Да, сейчас мы пациентке не будем удалять всю молочную железу, мы будем удалять ткань железы, сохраним кожный чехол, сохраним сосково-ареолярный комплекс и поставим сразу имплантат, благодаря чему пациентка будет не только здорова, но еще реабилитирована и функционально, и эмоционально. Валечка, нам линейка будет нужна. Рак молочной железы – это одна из самых частых опухолей вообще, и самая частая опухоль у женщин. У нас больше 70 тысяч в год пациенток заболевают раком молочной железы.
Чтобы победить коварную болезнь, онкологам крайне важно выиграть время. Особенно если твой враг – агрессивная, быстрорастущая костная опухоль, которая называется остеосаркома. Саркомы часто метастазируют жизненно важные органы, такие как легкие и печень. и более склонны к рецидивам. В прошлом единственным способом борьбы с ними были калечащие операции, ампутация пораженной руки или ноги. Современные хирурги чаще всего могут обойтись удалением части кости или сустава. Их можно заменить на специальный протез и практически полностью восстановить функцию конечности.